Оказалось, не так уж и трудно. Мне пришлось зарезать и скормить морским зверям 10 его спутников, прежде чем тот заговорил, и мы научились понимать его язык. Его зовут Филастер. И рассказал он очень-очень много интересного, за что мне придется долго оправдываться перед морским отцом, потому что вытягивал я из Перьерукова слова воистину лишь раскаленными щипцами.
Вингетор неожиданно покачал головой.
«Да что это с тобой?»
— удивился Фарнак.
«Ну, пытал пленного, так что же тут такого? Война, одно слово. И я пытал, было дело. Не узнаю тебя!»
Вингетор с кривой ухмылкой потупился.
«Потому что этот самый Филастер, когда мы уже достаточно с ним позабавились, сумел прокричать своим собратьям, что с ним случилось, кто мы такие, как зовут предводителя похитителей и где его, Филастра, следует отыскать и кому мстить!»
«Как это так?»
— не удержался Торин. Вингетор мрачно взглянул на гнома.
«Я сам постоянно спрашиваю себя о том же, гном. Я подозреваю и сильно, что мой пленник преотлично знает всеобщий язык, только умело это скрывает. И воля у него железная. Проверяя, я громко обсуждал с Освальдом, как лучше поступить с пленным. Поджарить на медленном огне, четвертовать или же по-простому утопить. Так этот гордец и бровью не повел, словно и не о нем речь шла. Я решил, не понимает. И успокоился. Верно, не прав был. А как своим передал? Тянули они за нами все время. Вдоль берега, на велбудах своих шли. Морем на лодках. Напасть так и не решились, но был момент, оказались совсем рядом. И он, как их учил, змея, заверещал, заорал, точно чудо невиданное. И в воплях его я и Умбар слышал, и морской народ, и элдринги, и даже Тан Вингетор. Как тебе все это нравится?»
«Мне это совсем не нравится»,
— сквозь зубы процедил Фарнак.
«Ты был в совете?»
«Ясное дело, дозоры усилены. Но, чует мое сердце, этого мало. Надо самим на юг идти, потому что если не мы, этих перьеруких, то они нас. А уж они нас точно прикончат, если только смогут, потому что воинов у них как песчинок на берегу или звезд на небе».
«Вингетор, Вингетор!»
— начал было Фарнак.
«Не слыхал я раньше, чтобы ты говорил точно базарный сказочник!»
«Прежде не говорил!»
— сухо ответил собеседник.
«И сам над подобным смеялся. А теперь, видно, придется по-иному. Потому что они и впрямь выводили на берег толпы. Фарнак, понимаешь? Толпы! На 10 лиг вдоль воды стоит плотный строй. Как тебе это нравится? Думаешь, Вингетор на старости лет выжил из ума и не попытался отомстить за наших? Как бы не так. Но я положил бы всех своих, если бы только попробовал пристать к берегу. Зажигательными стрелами, перьеруки, пользоваться умеют отлично, уверяю тебя!»
Вингетор жадно припал к кружке с пивом.
«И все же я ускользнул от них. И даже высадился. Ночью, там, где меня не ждали, прошел почти 40 лиг от моря. Сжег 30 селений. Я хотел найти их слабое место, и я его нашел, нашел, понимаешь?»
Он грохнул кружкой по столу. Все замерли.
«Они боятся!»
Мрачно провозгласил Вингетор.
«Бесчисленный, непобедимый народ, они смертельно боятся какого-то совершенно жуткого существа, обитающего где-то на востоке, возле озера Сохот».
«Возле озера Сохот?»
— удивился Хириди.
«Мирные племена там всегда жили, а больше вроде дикого».
«А теперь есть. Там, где кончается хребет скелетов и лес подступает к озеру, там обитает некая сила, что выгнала перьеруких из их давних владений и превратила в наших, увы, злейших врагов. Эта сила гонит и гонит их на север. В скором времени они столкнутся с Харадом. Что будет тогда, страшно даже подумать, поскольку перьев на руках не имеющие. Для них все равно, что звери. Понимаешь меня, Фарнак? Все равно, что звери! А со зверьем не ведут переговоров, не заключают союзов и не обмениваются пленными. Или мы их, или они нас. Вот что я попытался объяснить в совете. Но
Губы Вингетера презрительно скривились.
«Не преуспел. Ведь перьеруки еще не стоят лагерем у стен Умбара. Хотя мне, конечно, поверили, особенно после того, как я показал пленника. И единственный, кто встревожился по-настоящему — Скилудер».
«Даже так?»
Хьериди был неприятно поражен. Фарнак изумленно поднял бровь. Что же касается гномов и фолка, то они пока предпочитали больше слушать. Хоббит смотрел Вингетеру в рот, как зачарованный. Торин и малыш, видя внимание товарища, следовали его примеру. Потом он все им расскажет, и они обсудят это вместе.
«Именно так! Он потратил, наверное, все свое золото! Набрал целую армаду! Капитаном было впору! И пошел на юг, один, как всегда! 15 000 воинов не в счет! Он один поднял такой поход!»
Все еще сомневался Фарнак.
«Ну да, я же говорю, потратил, наверное, все, что имел».
«И что же?»
«Пока вестей нет, но не хотят ли мои благородные друзья самолично взглянуть на пленника? Он у меня тут, рядом».
«Почтем за честь»,
— вырвалось у Фолка. Так и не произнесшие за все время беседы ни слова, спутники Вингетера молча встали следом за своим господином. Дом, где содержался важный пленник, оказался настоящей крепостью. В узкую черную щель двери пришлось протискиваться, согнувшись в три погибели. Дальше коридор шел изгибами, и в свете тусклых масляных ламп хоббит видел частые бойницы в стыке стены и потолка. Ворваться сюда для неприятеля означало верную гибель. Внутренний же двор, отгороженный от ведущей на улицу пещеры, иначе не скажешь, железной дверью и парой опускающихся решеток, поражал великолепием благоуханного сада. В катках росли невиданные хоббитам пальмы разнообразных видов. В искусственном ручье хищно шевелило зелеными отростками-щупальцами дерево рыболов. Порхали пестрые птахи, специальный слуга насыпал им корм. Освальд, шагавший первым, сделал один единственный жест, и всю челядь тотчас же словно сдуло ветром. «Прошу сюда!» Вингетер учтивым жестом распахнул тяжко скрипнувшую дверь. Открылась каменная, винтом уходящая вглубь лестница. Освальд взял из кольца на стене факел и двинулся первым.
«Это возвели крепко и на века!»
— одобрил Торин, косясь на мощную кладку стен и сводов.
«Воистину, когда Гондором правили морские короли, то в стране умели строить!»
— кивнул Тан. Винтовая лестница вывела процессию в коридор, низкий и широкий, служивший главным трактом подземной тюрьмы. Небольшой, но весьма крепкий и надежный. Четверо дюжих стражников споро вскочили на ноги при виде хозяина.
«Все спокойно, мой Тан!»
— отрапортовал старший.
«Возьми факел, Андраст, и идем с нами!»
Пленник был заперт в самой дальней коморке, не имевшей и крохотного оконца. Вингетер снял с пояса тяжелый ключ, отпер дверь. Стражники, не дожидаясь команды, обнажили мечи.
«Вот он, полюбуйтесь!»
Хозяин кивнул на живую добычу. Фолк осмотрел во все глаза. Сперва ему показалось, что он видит какого-то монстра. Настолько удивительной оказалась разница между мощным человеческим торсом и руками-крыльями, что подошли бы размахом и одному из орлов Манве. Лишь приглядевшись, Фолко увидел, что руки у пленника самые обычные, человеческие, правда, куда тоньше и слабосильнее, если сравнивать с мускулистым торсом и прекрасно развитыми ногами. Темно-алые перья обрамляли руки, доходя до плеч. Могло показаться, что это всего лишь карнавальное украшение, однако перья росли прямо из кожи, как волосы или ногти у обычных людей. Чресло перьеруково опоясывала грязная набедренная повязка. Скрестив на груди руки крылья, гордо вскинув голову, пленник смотрел в противоположную стену, надменно игнорируя появление тюремщиков. Узкое, точенное лицо, пожалуй, женщины сочли бы красивым, если бы не нос. Он загибался вниз, точно клюв хищной птицы. Тонкие губы презрительно сжаты.
«Вот, полюбуйтесь»,
— указал Вингетер.
«Так и стоит. Не ест. А теперь уже второй день не пьет. Верно, решил себя уморить. Ну да, это ему не удастся. Силком кормить станем».